Давным-давно, в далекой-далекой галактике.
Ой, тепленькая пошла.
Мама всегда говорила, жизнь как коробка шоколадных конфет.
Говорящее кино.
Тихий переулок с высокими деревьями. Из подъезда выходят мужчина и двое мальчиков.
Каждое утро по дороге на службу я избавляюсь от своих шалопаев. Вот тебе 40 копеек, купишь 2 пакета молока. И не забудь!
Ладно!
И позавтракать не забудь, слышишь? Так, теперь давай с тобой разберемся. Ты когда перестанешь хулиганить, а? Почему все на тебя жалуются?
А я себя хорошо веду.
Почему на других детей не жалуются? Объясни мне, пожалуйста. Зачем ты ел пластилин?
А я его с Сашином ел.
Ну ты же взрослый человек, ты же понимаешь, что пластилин не едят. И зачем вы Машу заперли в шкаф?
Понимаешь, я запер, а ключ потерялся.
Шагай! И не смей мазать стул воспитательницы клеем, слышишь?
Ладно, ладно.
Всем добрый день, говорящее кино в эфире. Снова с вами Ольга Хасид, Дмитрий Логинов, Василий Дрожин. Всем привет, ребят, привет.
Привет.
Привет, привет.
Ну что ж, рад вас слышать. Надеюсь, что у всех, кто слушает нас сегодня, замечательное, отличное лето. Кто-то на каникулах, кто-то просто, может быть, на выходных. А даже если это будний и рабочий день, то здорово, что вы нашли время и возможность нас послушать. Тем более, что сегодня мы говорим про замечательный фильм, классику советского и, не знаю, можно даже сказать и постсоветского для многих периода. Фильм «Служебный роман» Эльдара Рязанова. Мне кажется, замечательная комедия, для кого-то мелодрама, ну, лирическое в любом случае произведение, о котором мы сегодня поговорим. Ну и, наверное, вначале для тех, может быть, совсем-совсем немногих людей, кто вообще этот фильм не знает и не смотрел, хотя, мне кажется, сложно представить такого человека, но если он все-таки существует, то расскажем, о чем же этот фильм, что же в основе сюжета лежит. Произведение, в центре которого разворачивается действительно служебный роман между двумя людьми, это такие типичные представители рабочего класса, советского периода, какое-то, ну, среднестатистическое учреждение, которое как раз занимается статистикой, в облике которого, возможно, олицетворяются многие учреждения того периода. Ну и мы видим такую строгую начальницу, весьма нелюдимую, очень сильно приверженную цифрам, учету и так далее и тому подобное. Ее многие боятся, стараются избегать. То есть, ну, такой образ начальника, которого, наверное, все стараются за глаза называть какими-то не очень приятными вещами. Ну и, естественно, у нее тут тоже есть своя кличка Мымра, которую многие знают и во многом, наверное, на ней тоже какие-то сюжетные линии строятся. Ну и, с другой стороны, у нас такой вроде как ничем не примечательный сотрудник Анатолий Ефремович Новосельцев, да, соответственно, начальницу у нас зовут Людмила Прокофьевна Калугина, и вот он такой совсем вроде бы недотепистый, не хватающий звезд с неба, но при этом каким-то образом между ними разворачиваются отношения. Об этом и о том, что в результате этого произошло, мы сегодня поговорим. Ну и, конечно же, может быть, вспомним какие-то определенные моменты этого фильма. Сложно задавать вопрос, как вам фильм в этом случае. Ну, наверное, давайте спрошу по-другому, когда вы первый раз его посмотрели и в целом, как вы к нему относитесь.
Очень сложно вспомнить, когда первый раз посмотрел этот фильм, потому что он как-то действительно на подкорке, периодически его крутят по федеральным каналам. И даже если вы специально не хотели его смотреть от А до Я, то я думаю, в течение нескольких лет вы вначале посмотрели начало, пока резали салат, потом вы посмотрели концовку, пока, не знаю, там чистили обувь и так далее. То есть этот фильм все равно заходит в вашу голову, потому что его часто показывают по телеканалам, и потому что он действительно хороший фильм. Эльдар Рязанов, наверное, один из немногих, наряду с Гайдаем, кто оставил действительно вечное кино с тех времен. И это хороший фильм, да, я поддерживаю это.
Ну, он для меня что-то вот наравне с «Иван Васильевич меняет профессию». Тоже я его посмотрела в довольно юном возрасте. Ну, не знаю, лет в 5, наверное, или в 6. И тоже я его посмотрела
И пошла на тихий час в детском саду.
Да, типа того. Нет, я уже в школе была. Тоже посмотрела его где-то под Новый год, и тоже он у меня ассоциируется вот больше с каким-то праздником, праздничным настроением.
Людмила Прокофьевна, представляете, Бубликов умер!
Почему умер? Я не давал такого распоряжения. Как умер?
Умер.
Почему умер? Зачем умер?
Я еще не выясняла. Сдайте, пожалуйста, деньги на венок.
Почем?
По 50 копеек, Новосельцев. Сдавайте деньги на венок и на оркестр.
Ну да, если сегодня еще кто-нибудь умрет или родится, я останусь без обеда.
Несмотря на то, что, наверное, ребенку сложно понять все эти переплетения отношений, мне было довольно интересно смотреть и любопытно наблюдать сцены. Действительно, это все-таки больше комедия, я считаю, чем какая-то мелодрама. Вот. Но в отличие от той же «Иронии судьбы», я его посмотрела полностью и не раз, и мне этот фильм очень нравится.
Клёвый фильм.
Ты не смотрела «Иронию судьбы» от начала до конца?
Не смотрела вообще.
Мне тоже не нравится, если честно, «Ирония судьбы». И никогда не понимал людей, которые его любят.
Так, Дима, осторожней да. Здесь.
Скользкая дорожка начинается.
Да. Ну, кстати, ведь «Ирония судьбы» была снята на пару лет раньше «Служебного романа». И как раз Андрей Мягков, сыгравший здесь одну из главных ролей, он тоже был немножко заложником образа, потому что он получил всесоюзную известность, да, роль Жени Лукашина. Ну, он не сказать, что такой герой романтический, но все равно его образ был далек от того, что нужно было ему здесь изобразить. И, конечно, нужно было поломать голову над тем, чтобы вот создать, да, такого заурядного, непримечательного канцелярского сотрудника, да, серую мышь, или, как правильнее сказать, канцелярскую крысу, да, из него. Поэтому добавляли какие-то отдельные элементы, очки,
усы.
Да, и вот это все, наверное, создало тот необходимый колорит. Но об этом, может быть, тоже поговорим. По поводу истории создания, ну, кто-то знает, кто-то нет. Вообще, Рязанов, он создал сначала пьесу в 71-м году, которая называлась «Сослуживцы». Она шла на различных театральных сценах. И по ней тоже сделали фильм двухсерийный в 73-м году. Но фильм как-то не зашел аудитории. И поэтому, собственно, Рязанов решил сделать все-таки полноценный кинопроект, воплощение на экране этой задумки. И, ну, наверное, мы понимаем, что это было сделано не зря. В 77-м году фильм вышел, в 78-м в прокате. Ну, сложно говорить про цифры с точки зрения выручки, но 58 миллионов человек посмотрело его в 78-м году, и это была самая популярная картина того периода, ну и вообще, наверное, в истории советского кино, может быть, один из самых популярных фильмов. И, ну вот, часто мы говорим про то, ну, не знаю, какой возрастной ценз, может быть, у фильма, еще что-то. Несмотря на то, что мы понимаем, что «Служебный роман» — это все-таки фильм про отношения, да, ну, наверное, не совсем детский. Но мне кажется, тут категория почти 0+. Да, то есть дети совершенно спокойно могут этот фильм смотреть. Будет ли он им интересен или нет, другой вопрос. Но что-то смешное для себя они тоже могут найти. Поэтому фильм как раз, вот, наверное, одно из характерных примет хорошего кино в любом случае и советского в частности, это как раз вот возможность вообще никак не ограничивать. То есть, мне кажется, гениальное кино, оно действительно вне рамок. И почему этот фильм таким получился, наверное, вот здесь интересно будет поразмышлять. Ну, первое и, наверное, одно из ключевых, это, конечно же, актерский состав. Замечательный, и Мягков, про которого я уже сказал, Алиса Фрейндлих в роли, собственно, вот главы учреждения, Олег Басилашвили, да, Светлана Немоляева, Лея Ахиджакова, и, ну, вот единственное, только Андрей Мягков, к сожалению, уже ушел из жизни сравнительно недавно, в 21-м году, а все остальные мною названные здравствуют до сих пор, да, и мы желаем им здоровья. Кто-то еще активной актерской деятельностью занимается, поэтому вроде как картина уже 40 с лишним лет как вышла, да, и тогда уже актеры были не совсем молодые, там кому-то за 40 был, но тем не менее до сих пор многие из них радуют зрителей в разных постановках. Ну, давайте, наверное, не знаю, может быть, про образы героев поговорим, потому что про сюжет, мне кажется, здесь размышлять долго нет смысла, все с ним знакомы, а вот отдельные любимые эпизоды мы с вами можем разобрать.
Ну, наверное, почему-то, когда вспоминаешь фильм «Служебный роман», первым делом вспоминается, ну, лично для меня, героиня Лии Ахеджаковой. Не знаю почему, но она как-то вот ярко смогла ее фразы, реплики уйти в народ, то, как она учила свою начальницу.
В женщине должна быть загадка.
Вот что отличает деловую женщину от женщины?
Что?
Походка. Ведь вот...
Верочка встает.
Как вы ходите?
Как?
Ведь это уму непостижимо. Вся отклячится, в узел здесь завяжется, вся скукожится, как старый рваный башмак. И вот чешет на работу, как будто сваи вколачивает. А мы как ходим?
Ой, неужели я так хожу, боже мой?
В женщине должна быть загадка. Головка чуть-чуть приподнята. Глаза немножко опущены.
Показывает.
Здесь все свободно.
На грудь.
Плечи откинуты назад. Походка свободная от бедра. Раскованная свободная пластика пантеры перед прыжком. Мужчины такую женщину не пропускают.
Видимо, программу «Модный приговор» списывали именно с этой реплики. Вот, поэтому это действительно запоминается. И, конечно же, все-таки Андрей Мягков в роли Анатолия Ефремыча. Ну, интересный персонаж. То есть, наверняка в жизни такие бывают. И действительно хорошо сыграно это все. Вот. Что тут еще скажешь?
Мне тоже вспоминается Лия Ахеджакова, ее игра, вот эти вот эпизоды, когда она учила, да, ходить, Людмилу Прокофьевну. Но, опять же, преображение, то есть Людмилы Прокофьевны тоже это один из ярких, красочных эпизодов фильма, как это, там, жизнь до и после. Ну, в общем, мне тоже нравится здорово. Тоже я не знаю, что сказать. Просто, ну, мне кажется, стоит только смотреть и наслаждаться.
Мы еще не упомянули героев Светланы Немоляевой и Олега Басилашвили. Они, конечно, все-таки не так ярки, как основная пара. Но, тем не менее, тоже это заслуживает определенного внимания. То есть один карьерист и, по факту, оказавшийся под лицом мужчина и женщина, которая имеет некие чувства к этому мужчине.
Ну, кстати, вот Олег Басилашвили претендовал на роль Ефремыча-то, да, Новосельцева?
Нет, я думаю, что Мягков на порядок лучше. Он, ну, все на своем месте в этом фильме, мне кажется. Здесь никого менять не нужно, отлично. Типажи подобраны отлично, тут ничего не скажешь.
Ну, кстати, это редкий случай, когда актеров Рязанов утвердил без всякого худсовета, без проб, потому что у него уже был на тот момент огромный опыт работы с разными звездами и актерами, может быть, второй величины. И здесь он четко представлял себе, понимая очень хорошо сюжет, да, поскольку ставил эту постановку, и знал, кто из актеров ему нужен. И вот как раз Оля упомянула, что Басилашвили ему пытался доказать, что Новосельцева он должен сыграть, но у Эльдара Рязанова был свой взгляд на этот момент. И действительно, наверное, ну, как обычно мы говорим, сложно себе представить какого-то другого актера, когда уже фильм сыгран. Вот вдруг бы мы видели Басилашвили, Новосельцева мы тоже могли бы сказать: слушайте, ну, как классно получилось. Ну, Басилашвили действительно сыграл, по сути, единственного такого антигероя и тоже сыграл очень классно. Но вообще сложно сказать, у кого там роль не получилась, когда мы говорим про ну, действительно большие фильмы, в том числе советского периода, здесь, ну, как-то так, чтобы кто-то не попал, нет. Было очень много отснятого материала, и съемочная команда выбирала уже, что из этого оставить. И так фильм получился там на 153 или 4 минуты. И, казалось бы, да, две серии, сколько времени нужно, чтобы посмотреть. Но, опять же, фильм классен в том числе тем, что ты можешь включать вот с любого момента. Да, смотришь телевизор, «Служебный роман» идет, начало, о, замечательно, там, что-то я начало давно не смотрел. Попадаешь на последнюю треть фильма, тоже прекрасно, можно посмотреть. Вот, мне кажется, как раз отличительная черта подобных фильмов в том, что ты, во-первых, можешь их пересматривать бесконечно, да, сказать, слушайте, я не буду смотреть «Служебный роман», потому что я его уже смотрел, мне кажется, это тоже очень странно будет звучать, и то, что ты его можешь видеть в любом количестве и с любого момента, это тоже, ну, характеризует качество продукции.
Утром встану, пойду варить кофе.
Вытирает лицо платком.
И не потому, что хочу позавтракать, а потому, что так надо. Заставляю себя поесть и иду на работу. Вот этот кабинет и все это практически есть мой дом. А вечера, если бы вы знали, как я боюсь вечеров.
Если бы вы знали.
Засиживаюсь на работе допоздна, пока вахтер уже не начнет греметь ключами. Делаю вид, что у меня масса работы, а на самом деле просто мне некуда идти. Что дома, 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 только телевизор. Я ведь даже собаку не могу завести, потому что ее некому будет днем выводить.
Ты задела.
Конечно, у меня есть... Друзья и знакомые, но у всех семьи, дети, домашние заботы. Видите, превратила себя в старуху.
По поводу того, что очень здорово преобразили Фрэндлих в определенный момент, это, ну, возможно, один из самых сильных эпизодов, потому что сначала очень много сил потратили на то, чтобы ее сделать с отталкивающей внешностью, там где-то в костюмерных вот эти мешковатые пиджаки, костюмы подбирали, туфли непонятно, мужские или женские. Довершался образ очками, которые, ну, тоже создавали такое отталкивающее впечатление. Ну и потом, соответственно, когда у Калугины и Новосельцева вот эта влюбленность проходит пиковую точку, да, мы видим, как она преобразилась и внешне, и внутренне, и, конечно, наверное, это очень-очень контрастное ощущение. Давайте, кстати, попробуем описать их, главных героев, для тех, кто видел фильм или слушал, но не представляет, собственно, как герои выглядят. Вот в чем, ну, наверное, не знаю, такие самые примечательные черты, что Новосельцева, что директора Калугиной.
Ну, я, наверное, скажу. Да, действительно, Людмила Прокофьевна, она ходит в строгом коричневом костюме, у нее гладко зализанные такие волосы короткие, очки большие в роговой оправе, что создает такой образ такой строгой училки или какой-то вот такой жесткой начальницы. Что касается персонажа Новосельцева, он тоже такой весь маленький, скромный, тоже в очочках, эти усики, такой вот невзрачный человек, который все время занимает деньги, все время какой-то бедный, несчастный, и в итоге образы их рождают противоречия, вот что она такая строгая, вся сильная женщина, самодостаточная, и он такой вот весь бедный, несчастный Новосельцев, который пытается ее, так сказать, охмурить.
Мне кажется, что и остальные герои, да, их тоже можно охарактеризовать, потому что Басилашвили, он, ну, олицетворяет образ такого успешного человека того времени, побывавшего за границей, в Швейцарии, у которого есть своя «Волга», живет в престижной квартире в центре, ну и, соответственно, одевается и выглядит соответствующим образом, да, насколько я понимаю, это тоже на экране мы видим.
Ну да, несомненно, тоже на нем дорогой костюм, он держится очень статно и, в общем-то, уверенно в себе, несмотря на то, что они с Новосельцевым бывшие, как это, одногруппники, mm-hmm. да, одногруппники, то мы видим контраст между ними, какой вот, герой Басилашвили, какой Новосельцев, ну это очень тоже контрастирует.
Юр,
а
ты помнишь, как мы с тобой сбежали с лекции по финансовому праву и пошли в кафе мороженое? Ты сейчас это так шикарно заказала, а потом у тебя денег не хватило.
Конечно, помню. Слушай, у меня тебе вопрос. А этот Бубликов, он что, из отдела общественного питания, да?
Да, начальник отдела.
А что за человек?
Карьерист. Юр, а твоя жена не будет тебя ревновать?
Кому?
Ко мне.
Конечно, будет.
А ты помнишь, как мы с тобой ездили целоваться в Кунцево? А теперь на месте этого леса город.
Помню, конечно, помню.
Волосы Оли касаются щеки Самохвалова.
Слушай, а этот Боровских из местной промышленности, он что за человек?
Мировой мужик.
Оля мечтательно прикрыла глаза.
Ты знаешь, Юр, я сейчас так танцую с тобой, и мне кажется, что этих 18 лет как не бывало.
Поднимает взгляд на Самохвалова. На лице того непроницаемая маска радушного хозяина.
Вы знаете, я немножечко уйду в сторону от основной ветки обсуждения. Такая рубрика «Неочевидные наблюдения». То есть у главных героев, у Людмилы Прокофьевны Калугиной и Анатолия Ефремовича Новосельцева, очень редкие отчества. То есть это значит, что когда-то в этой стране жили Прокофий и Ефрем, да? Задумывались ли вы о том, встречали ли вы в жизни живых людей с такими именами Прокофий и Ефрем? Вот
ну,
такое
у
наблюдение.
Меня бабушка была Валентина Прокофьевна.
Ну, ты же прадедушка
Прокофьева. Я вот тоже хотел сказать, что я встречал людей с такими отчествами. А вот именно...
ключевое отчество.
Первоисточников я не встречал, да.
А
может быть, люди уже рождаются с отчествами, да. Может быть, им просто сразу отчество дают, хочется узнать. Ну, вы знаете, это еще более трагикомично выглядит, когда мы видим... Ну, вот если кто-то смотрел ремейк, 2011 года служебный роман.
Ох, на скользкую дорожку вы, Василий, наши дни. Становитесь с обсуждением.
Нет, я хотел бы просто упомянуть этот момент, да, потому что я думаю, что, наверное, факт есть, да, и можно сказать, поскольку фильм носит то же название, хотя, например, Рязанов от него всячески открестился, его звали на премьеру, но он на нее не пошел, и, мне кажется, правильно сделал, потому что фильм... Ну, как мне кажется, несмотря на то, что, можно сказать, очень звездный состав был привлечен к исполнению главных ролей, да, и Павел Воля, и Владимир Зеленский, и Светлана Ходченкова, и Анастасия Заворотнюк, да, в частности, были задействованы в этой картине, но фильм, как мне кажется, изначально получился неудачный по задумке и воплощение какое-то очень странное. Вот. Если у вас есть какое-то мнение по поводу этого, то можно его коснуться сильно.
Я думаю, что стоит обсуждать оригинальную картину,
давайте,
которая
согласен.
На порядок лучше.
Ну да.
Просто поскольку есть ремейк, да, вот в случае, наверное, служебного романа, все-таки здесь как-то... Ну, лучше в эту сторону было не идти. Да,
и
действительно.
Здорово.
Кстати, оригинальный фильм тоже изначально получил название «Сказка о руководящей Золушке», и только потом уже в ходе работы худсовета попросили какое-то более спокойное, менее кричащее название выбрать для картины, и получился служебный роман. Поэтому много бывает в предпрокатном периоде разных версий, вариаций. Ну, вот я говорил, что было очень много материала отснято, и какие-то были герои, которых мы в итоговом варианте фильма не увидели у героини Лии Ахиджаковой, да, секретарши Веры, тоже был возлюбленный, с которым они ссорились, который ездил на мотоцикле, но потом его полностью изъяли. Поскольку актер не мог продолжить в силу здоровья участие в этой картине, соответственно, решили полностью эту линию убрать. Ну и, кстати, вот в самой постановке «Сослуживцы» тоже героиня Веры была другой. Это такая была молодая особа, длинноногая, но вот в фильме специально уже Эльдар Рязанов чуть-чуть ее образ переписал под Лию Ахиджакову. Ну и, конечно же, сейчас сложно представить этот фильм без нее, как и без многих других.
Я бы еще хотел отметить, что классность, то, что этот фильм запоминается, делает саундтрек. То есть замечательные песни, которые даже несколько раз превращали в современные ремиксы. И это многого стоит. То есть на узнаваемость, на бренд этого фильма это очень сильно влияет. То есть когда ты, переключая канал, слышишь эту музыку замечательную, ты понимаешь, что идет замечательный фильм. И ты нет-нет, да и да. И остановишься, и посмотришь еще раз на диалог о том, что сухая или мокрая, и это не реклама бумажных полотенец, ты сразу это понимаешь. Вот, поэтому саундтрек – это сила, он решает многое.
Ну и исполнили их тоже Алиса Фрейндлих и, как зовут этого актера?
Андрей Мягков.
Да, вот именно он. Исполнили они их очень хорошо.
Я понимаю, ты из-за усов его не узнала, конечно же. Нет. Усы Мягкова – это как очки Супермена.
Да, слушайте, ну, действительно, актеры сами исполнили вот эти партии. У Мягкова не было такой возможности в «Иронии судьбы», на что он сетовал, и как раз здесь удалось это сделать. Сам Рязанов, кстати, написал стихи вот этой композиции «У природы нет плохой погоды», да, и решил до поры до времени свое авторство специально не афишировать, о чем сильно позже стало известно. Ну вот из таких забавных моментов, которые я прочитал в фильме, мне показался еще момент с вождением Басилашвили, потому что ну, он, как известно, не был автолюбителем и за рулем не сидел, а по фильму ему нужно было проехать на «Волге» на своей личной какое-то расстояние. И вот в одном из дублей он ехал, камера, соответственно, его снимала, и тут где-то рядом оказались две девушки, и Олег перепутал педали газа и тормоза и въехал в киоск «Союз Печати», полностью его снеся. Поэтому какие-то моменты удавалось реализовать не сразу, но, наверное, всегда это создает дополнительный антураж.
Ну, что сказать, надо не въезжать в «Союз Печать».
Ну, если ты снимаешься для такого прекрасного фильма, то, мне кажется, наоборот, можно себе позволить даже въехать в киоск «Союз Печати», и ничего страшного из этого не будет. Фильм очень добрый, фильм классный, фильм хоть и содержит в себе какие-то приметы времени, да, и классен еще тем, что... Ну, вот, наверное, для конца 70-х очень многие могли себя узнать в числе работников какого-нибудь подобного учреждения. Но даже сейчас этот фильм актуален, он вне там каких-то временных историй, контекстов. Не знаю, стоит ли рекомендовать посмотреть вам фильм «Служебный роман». Конечно, смотрите. Если вдруг вы его еще не смотрели, обязательно посмотрите. Хотите с детьми, хотите со своей второй половинкой, хотите с родителями, хотите просто сами. Фильм замечательный. Ну, не знаю, что тут еще добавить.
Классный фильм, классные актеры, классный саундтрек. Если вы его не смотрели, то, к сожалению или к счастью, он вас настигнет, если вы смотрите телевизор. Рано или поздно вы все равно его посмотрите, даже против своей воли. Но это не отменяет того, что фильм замечательный и классный.
Ну да, даже если вы такие, как я, которые не любят советские фильмы, то все равно этот фильм зайдет, и его стоит глянуть хотя бы одним глазком, хотя бы немножко, и, в общем-то, посмеяться от души.
Да, он того стоит.
Что мы рекомендуем вам сделать? Смотрите хорошее кино, слушайте нас. Всем до встречи. Удачи, пока.
Пока-пока.
В моей душе покоя нет, везде я жду кого-то. Без сна встречаю я рассвет, и все из-за кого-то. Со мною нет кого-то, ах, где найти кого-то? Могу весь мир я обойти, чтобы найти кого-то, чтобы найти кого-то. могу весь мир я обойти.
Hasta la vista, baby.